Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. В День всех святых в земле российской просиявших в музее святой царской семьи митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений торжественно открыл историческую выставку «Железный хребет России», посвященную 350-летию первого российского императора Петра Великого. О представленных экспонатах, о развитии промышленности и духовной жизни Урала рассказала главный хранитель музея святой царской семьи Виктория Михайловна Калмыкова. Виктория Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем событии, об открытии выставки «Железный хребет России».
Этот год для всех россиян знаменателен тем, что отмечается 350-летие со дня рождения первого императора российского, государя-императора Петра I. Конечно, все музеи, все просветительские учреждения стараются отметить это событие различными выставками, различными мероприятиями. Наш музей святой царской семьи, конечно, тоже не может остаться в стороне. Конечно, мы делаем все, чтобы сохранить память о деятельности, о жизни всех представителей дома Романовых, и, конечно, о Петре Первом мы также не можем не говорить и не можем не собирать и не представлять материал, связанный с периодом его правления и жизни. Наша выставка, которая открыта сегодня, она многогранна, хотя основной акцент в ней сделан прежде всего на внимании Петра Первого к Уралу, к его богатствам, к людям Урала, к развитию Урала. Ведь не случайно говорилось о том, и не раз Петр повторял эту фразу, что Уралом и Сибирью Россия прирастать будет. Это действительно так. Мы хребет России. И поэтому выставка называется «Железный хребет России». Даже если на карту посмотреть, Урал находится, по сути, в центре государства. И, конечно, с одной стороны, стратегически это было очень удобное расположение Уральских гор, ну, так скажем, далеко от театра военных действий, Северная война шла как раз в период правления Петра I. С другой стороны, богатство Уральских гор говорили о том, что можно спокойно разрабатывать, не, так скажем, не стесняясь в средствах, во времени, в возможностях. Условия государственного устройства также позволяли создать большой такой запас рабочей силы, различных ресурсов и так далее. Но не надо думать, что было все так гладко и просто. Вообще-то Петр I прежде всего говорил о том, что железо нужно России. Действительно, создавалась армия, создавался флот, велась тяжелейшая война. Нужно было железо прежде всего, безусловно. Вот его-то, собственно, и начали искать в недрах Уральских гор, однако внимание обращали и на другие природные богатства, и на другие руды, на медную, например, на золотую руду, на серебро и так далее, и так далее. Действительно, вот только, наверное, не все можно было сразу осилить. И технологии не все существовали по поиску и добыче природных ископаемых. Не всегда хватало сопутствующих каких-то резервов. Ну, например, для того, чтобы поставить железоделательный завод и начать выплавлять металл, да еще чугун, нужно достаточно много угля тому времени. Вот для этого нужны лесные запасы, лесные богатства. К слову сказать, те леса, которые мы видим сегодня в окрестностях Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевска, Невьянска, Полевского, Сосертия и так далее, это, конечно, далеко не те леса, которые здесь были в 18 столетии. Теперь такого леса на Урале нет. Все было вырублено, выжжено, по сути, вот для железоделательных и медеплавильных впоследствии заводов. Ну, богата земля уральская, и леса восстанавливались, конечно. Просто хочется сказать, что, наверное, люди, пришедшие сюда в более раннее время для освоения Урала, видели, конечно, несколько иную природу, иную, так скажем, экологическую обстановку иную. Ну и еще одним ресурсом, очень важным для развития промышленности на Урале, конечно, были водные ресурсы. И Урал ими богат. Ну, та река Исеть, которая протекает по Екатеринбургу, сегодня, конечно, выглядит несколько иначе, чем в 18 столетии. Тогда она была полноводнее, шире. Это была судоходная река, по которой можно было и лес сплавлять, и металл вывозить. Сейчас, к сожалению, река изменилась, и уже похвастать этим, наверное, мы не можем. В любом случае, Исеть была всегда золотоносной рекой, и таковой остается по сей день. И это, кстати, ну, к слову сказать, золотые запасы, они разрабатывались, разрабатываются на Урале, и внимание к Исети не ослабевает. Это действительно так. Мне хотелось бы показать и отметить некоторые очень интересные экспонаты, которые мы попытались здесь представить. Прежде всего, это, конечно, минеральное сырье, это такие образцы природных запасов Уральских гор. Это те образцы минеральные, которые являются спутниками очень многих металлов. И железа, и меди, и золота, и серебра. Здесь мы видим и железную руду, видим и кварц, и мрамор, слюду, и даже наш уральский малахит. Это то, что сразу создает какие-то ассоциации с Уралом. Да, действительно, запасы малахита на Урале были огромные. Мы знаем, что малахит – это, по сути, медный минерал. Он состоит на большую часть процентов из меди. И, конечно, это было очень важно. Ну, о малахите нужно говорить, наверное, отдельно, это отдельный разговор. Жаль, но сегодня промышленная добыча малахита на Урале закончена, малахит не добывают, однако найти малахит еще можно. И знатоки знают, где искать малахит, и вот здесь у нас на выставке представлен именно уральский малахит, причем трех разных сортов, как говорили раньше. Это полосчатый малахит, это шелковый малахит, самый дорогой и самый редкий, и добывался он под Нижним Тагилом. И такой вот глазковый малахит, самый живописный, наверное, самый красивый. Действительно, очень интересные экспонаты, и не только для гостей нашего города они интересны, но и для уральцев современных, которые, собственно, ну, не знают, что это такое. Очень часто люди берут в руки блестящий, очень блестящий минерал, держат его в руках и считают, что держат золото. На Урале этот камень называли золотом дураков. Это пирит. На самом деле он действительно спутник золота, однако золотом, конечно, не является. И вот здесь очень красивый сросток кристаллов представленный, вот уже можно увидеть. Хотя пирит мы можем видеть и, скажем, в друзах хрусталя, в кварце, он является, ну, так же, как и кварц, вот, спутником золота.
Надо... Ну, вот вы сказали, что добыча малахита сейчас прекращена, а в связи с чем это произошло?
Истощение запасов, безусловно. Надо сказать, что на Урале встречался ранее и другой сорт малахита, серый малахит, который не встречается больше в мире нигде. И, к сожалению, и этого малахита сегодня нет для промышленной добычи. Конечно, цена всего, что может быть обнаружено на Урале в плане малахита, цена, конечно, очень высокая. И, конечно, есть еще люди, которые пытаются искать, пытаются найти. И есть изделия красивые, мастера, наши резчики по камню, они не перевелись, они, конечно, работают с малахитом, изготавливают еще очень даже красивые изделия. Надо сказать, что по разработке природных богатств Урала, конечно, есть очень интересные исследования, проводились очень интересные изыскательские работы и научные исследования. Однако то, что мы можем на сегодня найти и обнаружить, и в частных коллекциях, и в архивах, и ну, просто у людей, которые владеют этими предметами, иногда даже не понимая значимости и ценности. Это, конечно, очень все интересно и очень важно. Важно это найти, как-то сохранить и, конечно, экспонировать, чтобы люди это видели. В современных условиях мы понимаем, что поддержание не просто интереса к истории, а возрождение интереса к нашей отечественной истории. К сожалению, об этом сегодня можно уже так говорить. Это очень важно на сегодня. Наши современные поколения нуждаются в том, чтобы обратить их просто вот лицом к истории. Но мы делаем все, что можем со своей стороны. Ну вот, например, здесь мы представляем и очень интересные документы. Вот здесь мы демонстрируем карту Пермской губернии. Мы знаем, что вот Екатеринбург относился к Пермской губернии до советского времени, до 20-х годов, 20-го столетия. И вот здесь очень интересная карта, она выполнена в картографическом заведении Имана, очень известное такое заведение. И карта очень точная, она картографически составлена очень верно, хотя в XIX веке и в начале XX некоторые допущения были в картах. Эта карта достаточно точная. Здесь мы можем увидеть и даже очень-очень мелкие такие населенные пункты, заводы. Люди жили в заводских поселках на Урале. Жить в заводе – это значит жить при заводе, работать на заводе и так далее. И здесь прямо есть вот нанесение очень-очень мелких таких вот заводских поселений. Достаточно интересный такой документ, очень редкий. Аналога, по крайней мере, мы не нашли. Вот такой именно карте не нашли. Действительно редкий такой предмет. Надо сказать, что есть очень много фотографических документов с фотографическими изображениями 19-го, начала 20-го века, которые дошли до нас. Эти изображения мало чем отличаются от промысловой деятельности, заводской деятельности на Урале в 18 веке. Конечно, техника менялась, конечно, какие-то новые технологии появлялись за это время. И все-таки мы рады, что можем воспользоваться вот этими фотографическими изображениями с фотографий, сделанных в 19 столетии. Современные технологии позволяют нам представить это красиво, в хорошем масштабе, в хорошем разрешении. Я думаю, что для наших гостей будет открытие увидеть, может быть, знакомые, очень хорошо знакомые территории вот с этих вот старых фотографий. Наверное, это будет интересно. Надо сказать, что мы попытались на этой выставке представить действительно редкие документы, которые не в каждом архиве могут находиться. Перед нами два документа. Это уставная грамота Невьянского завода и это сведения по Невьянской волости. Это то, что в России называли ревизскими сказками. Вот эти известные документы говорят прежде всего, ну вот уставная грамота, она говорит о том, что закрепляет права владения наследников Невьянских заводов, наследников Яковлева, и дает, подтверждает их право владения землями невьянскими, а также приписывает новых крестьян к заводу, и эти крестьяне будут либо приписаны к заводу, либо останутся на землях наследников Яковлева по их собственному усмотрению. То есть наследники Яковлева решают сами, куда крестьян крепостных они будут определять. Однако здесь прописано точное количество душ, точные территории и так далее. Этот документ датируется 1848 годом. А вот этот документ, это ревизские сказки, это ревизия. Ревизия, собственно, всего, что находится на какой-то определенной территории. Это и ревизия площадей земли, это ревизия, так скажем, направления использования земли, количество душ, которые населяют эту землю. В общем, по сути, это такая опись какой-то определенной территории. Этот документ еще интересен тем, что на оборотной стороне, вот если бы мы увидели, есть распоряжение доставить этот документ как документ отчетности в Москву. Прописано поэтапно по пунктам, как доставлять этот документ в Москву. И прописано также, что нужно делать крепостным крестьянам для выплаты подушной подати и выкупных платежей. Документ этот датируется 1886 годом. Когда мы будем проводить экскурсии и рассказывать нашим гостям очень подробно обо всех экспонатах, мы, конечно, будем говорить о том, как, в каком, собственно, состоянии находилось крепостное право в России в XVIII веке, как оно видоизменялось, как право правовая такая условность в XIX веке, ну и что происходило уже после отмены крепостного права. Не случайно нам этот факт известен документально, что к 1901 году, за 40 лет отмены крепостного права с 1861 из крепостной зависимости выкупилось чуть более 1% крепостных крестьян. Вопрос, почему? Почему? С одной стороны, многие крестьяне предпочитали остаться в зависимости крепостной. Таким образом, они решали целый ряд своих каких-то проблем, возлагая их, так скажем, на волю хозяина, помещика и находясь под его покровительством и защитой. С другой стороны, выкупиться было не так легко. Вот в этом документе как раз указывается норма, количество выкупного платежа, вот ту сумму, которую нужно было заплатить и за себя, и за семью, и понимая, что это было действительно не так просто, и не все это могли сделать. Здесь также мы можем видеть предметы, связанные с горнозаводской промышленностью, с развитием этой промышленности на Урале в 19 столетии. Вот перед нами интересный предмет, это печать доктора Арефьева, который трудился здесь, в Алапаевском заводе. Эту печать он ставил на своих каких-то рецептах, медицинских документах других. Этот предмет выполнен из камня, который называется раухтопаз, дымчатый кварц. Это резьба, которая, скорее всего, была выполнена здесь, на Екатеринбургской императорской гранильной фабрике в Екатеринбурге. С обеих сторон этой печати нанесена гравировка. Ну, такой предмет даже в руки брать приятно и сегодня. Наверное, он доставлял удовольствие в работе доктору Арефьеву. Хочется показать даже еще один предмет. Это фрагмент балки такой архитектурной конструкции. Этот предмет находился внутри дома, держал определенный вес определенных конструкций. Но вот как раз эту часть смогли достать при сносе дома, и мы видим, что на ней прямо огромное количество клейм. И среди этих клейм есть одно очень интересное. На нем изображена цапля. Цапля, которая стоит с одной подогнутой ногой. Что же это, собственно, такое? Для человека, не знающего, это, наверное, клеймо ни о чем ничего не скажет. А вот если знать и разбираться, то можно прийти к интересным заключениям. Это клейма заводов Сесердского округа, заводов Турчининовых. Это Сесерть, Полевской и некоторые другие территории, которые входили во владение Турчининовых. Такое клеймо было избрано Турчининовыми еще в XVIII веке, когда они получают эти земли во владение. Железоделательные заводы. Перед нами стальной брусок. Это сталь. Сталь очень хорошего качества. Надо сказать, что на Урале уже с 18 столетия работают домны, работают прокатные станы. Я даже больше скажу, на сегодня в Алапаевском, например, заводе до сих пор работает прокатный стан на металлургическом комбинате. Часть его имеет клейма Демидовского завода, то есть эти части выполнены на Демидовском заводе, Нижнетагильском. На выставке у нас также имеется такой инсталляционный отдел, инсталляция, на которой мы попытались представить так условно интерьер крестьянской избы. Но прежде всего мы хотели показать уральские костюмы уральских крестьян, да, заводских крестьян, приписных к заводам. И не всегда они ходили в грубом холсте и в каких-то таких рабочих одеждах, что ли. Конечно, нет. Были и праздники. Жизнь была очень разноплановая, и люди русские всегда знали, что праздник есть, и нужно его уметь встретить и отметить, и были нарядные праздничные костюмы. Перед нами костюм девушки, незамужней девушки, не женщины, а праздничной. Вот такой костюм, очень красивый сарафан. Есть один интересный момент, который, конечно, сейчас знают далеко не все, это забытый момент. Такая одежда вышла из нашего обихода, мы деталей-то этих всех не знаем. Но вот если мы посмотрим на сарафаны русские, скажем, центра России, то увидим, что подол по сарафану идет на одном уровне, так скажем, он ровный со всех сторон. А вот уральские девушки носили сарафаны с таким шлейфом, то есть вот этот клин на спине, он удлинен. Таким образом фигура становится более даже красивой такой, но это придает такой и особенности, и шарм такой своеобразный. И на голове головной убор, это девичья повязка, головная повязка, вы видите, что здесь ручная работа, она очень красиво оформлена, это шитье бисером, шитье камнями. Ну, в общем, мы попытались воссоздать костюм в абсолютной точности, так как это должно было быть действительно на девушке русской, уральской, в праздник. Ну и мужской костюм, который стоит чуть дальше, это тоже праздничный костюм, красная рубаха, она на праздник надевалась, безусловно. Вот. Ну и, конечно, прекрасные сапоги из хорошей кожи, которые на работу не наденешь, а только на праздник и на выход. Стоили такие наряды, безусловно, дорого. Выполнялись они в большей части, ну, почти все вручную, практически все. И, конечно, это оставалось и как приданное впоследствии для девушки. Это передавалось из поколения в поколение, не случайно существовали огромные сундуки, в которых все это хранилось. И слава Богу, что это существовало, потому что до нас дошли многие сохранившиеся таким образом вещи. Наша выставка также богата предметами быта и 18 века, и 19 века. Ну и, конечно, русский человек, человек набожный, человек религиозный. И, конечно, мы представляем предметы, связанные с верой, связанные с различными, так скажем, религиозными взглядами. У нас есть предметы старообрядческого направления, есть уже и предметы православные официальной церкви. Это все действительно интересно и, наверное, вызывает достаточно серьезный интерес у наших гостей и вызовет, безусловно. Представлена Невьянская икона. То, чем славится Урал, многие об этом слышали, многие говорят, но мало кто сможет отличить так вот икону Невьянскую от каких-то других стилей иконописи. Вот в данном случае у нас можно внимательно посмотреть и увидеть, что такое вообще Невьянская икона. Ну и, конечно, мы говорим много о самом Екатеринбурге. Екатеринбурге, который спутник Санкт-Петербурга, безусловно. Ну, если Санкт-Петербург Петр I основал в 1703 году, то наш город младше на 20 лет. На 20 лет, 1723 год. И в следующем году мы будем праздновать юбилей нашего города. Ну, так же, как и Санкт-Петербург будет праздновать свой юбилей. И о Екатеринбурге нужно говорить, конечно, особо. Все, что здесь возникло, сам основа Екатеринбурга – это завод Екатеринбургский, это было положено, конечно, Петром Первым. И мы знаем, что изначально наш город возник как крепость-завод, а вовсе не как город. И как крепость будет существовать несколько десятков лет. И только Екатерина II к концу XVIII столетия присвоит крепости-заводу Екатеринбургскому статус города. Вот об этом, обо всем мы говорим, рассказываем. Я думаю, что кто знает, тому не грех будет лишний раз услышать, а кто не знает, просто это узнать. Представлены у нас интересные предметы с императорской гранильной фабрики. Это действительно уникальные предметы, и сырье мы показываем отдельно. Это обработка камня, поделочного камня, это обработка драгоценных камней. Конечно, у нас в городе есть прекрасные минералогические музеи, у нас есть музей камнерезного и ювелирного искусства Урала. Конечно, полезно обязательно заглянуть туда и увидеть там более значимые шедевры, но мы тоже попытались все-таки представить и такой раздел, и это показать. Конечно, Петровское время – это время огромных перемен, это время переворотов сознания людей в жизни, в культуре, полностью, в государственной деятельности, абсолютно во всем. И, конечно, Петру до всего было дело. Надо сказать, что, наверное, такого разнопланового и такого мощного во всех отношениях правителя мы, наверное, в российской истории больше не найдем. Потом уже и время другое было, и складывались обстоятельства другие. А вот Петру выпало родиться особое время, переломное время. И он не ушел от этих перемен, Он не ушел от решения проблем. И вот, наверное, учиться надо. Нет, критиковать, конечно, можно. Можно говорить действительно, что не надо было так, а вот надо было. Но с нашей колокольни временной нам, конечно, это видно лучше. Но, наверное, заслуга Петра Алексеевича как раз в том, что это был человек, который мог, как мы бы сейчас выразились, комплексно решать проблемы, а не поочередно одну за другой. Это очень тяжело. Не каждый с этим справится. И у него получалось, ему удавалось. Наверное, есть, конечно, серьезное упущение в том, что серьезных преемников не успел создать. Я не случайно это слово употребила. Он действительно не успел. Вот ему бы еще по десяточков несколько. И, наверное, преемники бы сформировались. Были птенцы гнезда Петрова. Были, конечно. К сожалению, потом все несколько изменится. И преемники не продолжат по прямой дело Петра. Но дело Петра не умрет. А оно будет реализовываться в деяниях Елизаветы Петровны. В деяниях тех преемников, которые все-таки пережили Петра и выжили, тяжелый период дворцовых переворотов. Все-таки то, что мы видим сегодня, ну, наверное, заставляет нас просто преклонить колени перед Петром. Чего стоит только одна северная Венеция, Санкт-Петербург, да и по нашему городу, если пройтись, то, наверное, поклониться Петру есть за что, безусловно. И, конечно, мы говорим о том, какова же память сегодня. О Петре Первом мы представляем предметы, это различные медали, награды, связанные с юбилейными датами из жизни Петра, связанные с юбилейными датами Санкт-Петербурга. Мы говорим о том, как защищали творение Петра в годы Великой Отечественной войны. Об этом нельзя не говорить. Вы знаете, у меня всегда такая вот с детства интересная, такая наивная детская мысль меня посещает. А что было бы, если бы Петр Алексеевич оказался бы сейчас в нашем времени? Ну, что бы он нам сказал? Я думаю, вы знаете, сначала он бы был просто очень удивлен, очень шокирован. Этот пытливый человек с его пытливым умом, он проникал и вникал во все. Мне кажется, ему было бы интересно абсолютно все. Все, что движется, все, что ездит, все, что летает, все, что говорит, звучит, показывает. Наверное, было бы очень много интересного. Но, наверное, как человек прямолинейный, человек достаточно честный, человек, не выносивший лжи, это мы видим по его деяниям, наверное, он бы нам сделал очень много замечаний. Наверное, указал бы на что-то, что не понравилось бы ему в нашей сегодняшней жизни, ну, может быть, даже в нашей духовности сегодняшней, какие-то нестроения он бы нашел. Я думаю, так. Но очень бы хотелось услышать, что бы сказал о нас Петр. Жаль, что в советское время было снесено очень много памятников Петру Первому. В частности, здесь у нас в Екатеринбурге. У нас есть изображения этих памятников и в области нашей, в Пермской губернии, которые были поставлены. И, к сожалению, советская власть решила судьбу этих памятников вот таким образом, но хотя бы сохранились изображения. И опять же, слава Богу, что мы все-таки храним память о Петре, мы восстанавливаем. Те памятники, которые установлены уже в конце 20-го, в 21 веке, мы тоже их изображения здесь демонстрируем. Ну и, конечно, одним из самых важных разделов деятельности Петра, это, конечно, была внешняя политика, это была оборона рубежей государственных, это было увеличение территории государства, это было укрепление государства извне, то есть укрепление обороноспособности государства. И поэтому один из залов мы посвятили созданию нового строя армии. Мы посвятили этот зал созданию морского флота. Флот в России был, но в основном это был торговый и речной флот в основном. А вот создать военно-морской флот, это, конечно, была сверхзадача для Петра. И он с ней справился. Изображение первых кораблей мы можем увидеть в этом зале. Мы можем увидеть уникальные предметы, которые перебрасывают нас просто в 18 столетие. Например, эфес и часть клинка и часть ножен на этом клинке от шпаги гражданского чиновника. Уникальный предмет, конечно. Мы можем видеть деньги, без которых армия никогда бы не могла быть создана. Деньги 18 столетия. Мы знаем, что именно при Петре I из оборота уходят так называемые серебряные чешуйки. И уже в оборот входят монеты привычной для нас формы, округлой формы. Кстати, один из первых монетных дворов в России – это Екатеринбургский монетный двор. С 1726 года он будет существовать и до 1876 года. Столько монет выпустит наш монетный двор. Кстати, наш монетный двор выпускал не только округлые монеты, привычные для нас формы, но и так называемые платы. Это квадратные деньги, на которых были напечатаны были оттиски монет, рублей и копеек по 4, по 5 оттисков. Вот такие платы, ну, если 5 оттисков, то одна плата – это 5 рублей. Вот. Это вообще очень интересные деньги, больше такого мы не увидим нигде. Действительно, очень интересно, и если вернуться к теме армии, то надо сказать, что и это не просто гордость жителей Уральских гор, но если бы не Урал, и если бы не богатство Урала и Сибири, то, наверное, Северную войну Россия бы не выиграла, не одолел бы Петр Шведа. Но вот как случилось, так случилось, и война закончилась успешно, и в 1721 году Петр I принимает титул императора, и России присваивается титул империи, и начинается новая страница нашей истории, страница имперской истории.
Виктория Михайловна, огромное спасибо за интересный рассказ. Мы, конечно, приглашаем всех жителей Екатеринбурга, гостей нашего города на эту уникальную выставку. И, конечно, не зная истории, мы никогда не построим будущее. Спасибо еще раз вам огромное.
Спасибо вам. Мы ждем гостей и думаем, что наша выставка всем понравится.
Друзья, наша программа подошла к концу. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский», где состоялось открытие выставки «Железный хребет России», посвященный 350-летию первого российского императора Петра Великого. До новых встреч! Храни вас Бог!